Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. И у микрофона Анастасия Аношко. Как это удивительно. Но сегодня предстоящие два часа я с вами проведу. И мы с вами прямо начнем с того, что зима 2020-2021 года обещает быть холоднее предыдущей. И рассказал об этом научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд. И нет оснований ему не верить. Но московские школьники старших классов, я думаю, об этом не узнают. Потому что они не будут выходить на улицу. Потому что у них не будет повода выйти на улицу. Для снижения заболеваемости в Москве решили продлить дистанционку для шестых, седьмых, восьмых, девятых, десятых и одиннадцатых классов. Дистанционное обучение для старшеклассников продляют, соответственно, получается, пока еще на две недели, с 9 по 22 ноября. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Многие учителя и ребята хотят вернуться в класс. Это вполне понятно, но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано, говорит мэр. Указ его сегодняшний от 8... Нет, это значит, указ не сегодняшний, в него вносятся изменения, а первый указ от 8 июня 2020 года, номер 68 УМ. Уже последовала реакция у общественников московских родителей. Есть такая организация «Родители Москвы». Они просят отменить это дистанционное образование в своем письме. Сейчас мы обсудим коротко это все и с вами тоже. Вы можете присылать ваши сообщения на Telegram «Говорит МСК-бот» латинскими буквами. Вы можете писать на смс-портал +7 925 88 88 94 8. Если у вас есть школьник, расскажите, как они учатся. Я, кстати, не знаю, сами-то они насколько хотят. Я думаю, что, может быть, среди наших слушателей есть и школьники, хотя у нас на самом деле, то что у нас 16+, может быть, и они нас и не слушают, а некоторые признавались мне, что слушали даже в школе иногда под партой и так далее по утрам. Поэтому вот наш прямой эфирный номер 7373948, я вам могу рассказать, как это выглядит глазами родителей, которые наблюдают такого ребенка, учащегося удаленно. Значит, это выглядит следующим образом. Вообще, у них формально у них есть зарядка, которая идет с 9 утра до 9:30. Я, правда, не знаю, там от школы к школе ли принимаются решения о том, чтобы эти проводить занятия каждый день физкультурные или нет. Но если вы когда-то, или, может быть, недавно были ребенком, вы, может быть, знаете и помните, что вам не хочется, когда вы входите в возраст вот этот вот перестройки организма, вам иногда хочется лежать или сидеть, ну, или встречаться, сидя с друзьями. Вы уже не тот ребеночек, который бегал, как заводной, и играл в стоп-землю, вышибал и еще во что-то. Нет, вы уже не такой ребеночек. Вы больше становитесь похожи на взрослого, и эти дети пренебрегают занятиями вот этой физкультурной разминкой с утра. Многие. А родители, ну, тут уже, конечно, роль родителей, если они сами не спят или сами уже еще не ушли на работу, и они, если даже будут подталкивать, ну, все это как-то через не могу. И дальше в 9:30, например, начинаются эти дистанционные уроки, и расписание у них точно такое же, точно ровно такое же, как и школьное обычное расписание. То есть там уроки идут по 45 минут с перерывами на 5-10 минут. И одна большая перемена. 20 минут. Можно зайти на кухню в это время и посмотреть, приготовили ли мама с папой что-нибудь, или если есть кто приготовить. А если нет, то, значит, у тебя есть время на то, чтобы заварить себе что-нибудь, там размешать и значит, перекусить. Вот так. После этого, когда уроки заканчиваются, а уроки в седьмых, восьмых, шестых и прочих там высоких классах, 11-х, уроки заканчиваются примерно в районе 3. Вот это, ну, 5-6-7 уроков. Иногда, если это спецшкола, там обязательно будет какой-нибудь кружок, который, значит, ведут, и учителя дополнительные не ходить нельзя, если ты поступил в специализированный класс. Вы знаете, все эти специализированные классы очень дорожат своей специализированностью и не допускают никаких этих участий в онлайн, опять онлайн-участия в бесконечных олимпиадах для повышения рейтинга школы и так далее. Но, может быть, ребенку что-то выгорит, если он ее пройдет. Значит, и после того, как уроки закончились, ребеночек может отойти от компьютера, он обеды, кстати, не убирает за собой тарелки, ну, потому что у него просто нет времени, а после этого у него начинается выполнение домашнего задания, потому что домашнее задание продолжают давать, там, задачи, номера и так далее, он продолжает сидеть, уже темно начинает становиться на улице, потому что короткий день, короткий день. Родитель пытается его как-то там попросить пройтись вокруг дома хотя бы пару раз, чтобы там кровь, кости, там как-то все это разогналось и подвигалось. Он, ребенок, говорит, у меня еще два сочинения, и ты говоришь, ну окей, ладно, два сочинения, ну что делать? И вот, и так мы приходим к вечеру, вечером как-то там тоже хочется посидеть для себя, порисовать, или что там ребенок обычно любит делать, и он ложится спать. То есть он, вот такой ребенок, подросток, я вам просто описываю, чтобы это было понятно, как выглядит дистанционное образование дома. Если есть компьютер, еще иногда там ложится связь, и он начинает нервничать и бегать, и говорить, у меня идет урок, а почему, что, где интернет, быстро, сделайте мне интернет, быстро, там все ложится, быстро. Вот, это там, если ты рядом, ты бежишь и делаешь этот интернет. Вот такая вот ситуация. Это, а если у вас дома есть пожилые люди, а вы взрослые люди, и вы опасаетесь, ввиду эпидемиологической обстановки, это другой, да, вопрос. Действительно, надо бы сидеть дома, на самом деле, лучше так. И лучше такой, да, пусть мы будем отсиживать, наращивать ожирение, но постараются, вот Собянин говорит, постараемся без ущерба образованию вот эту дистанционку держать. Может быть, ущерба образованию не будет. Будет ущерб, ну, физическому состоянию детей, я думаю, хотя человеческий организм такой живучий, приспосабливается, может быть, они как-то приспособятся. Но другой вопрос, почему тогда младшие ходят в школу? Почему дети в сады ходят? Ну, наверное, потому что хотят родители отпускать на работу таким образом. Ну, тех, которые не могут перейти на удаленку. Но ведь есть те, кто заставляет дома и остальных детей. Потому что тогда это есть смысл в этом вообще, во всей этой удаленке. Заказывают продукты себе к дверям, стараются не общаться там, не ходят в гости, не ходят на мероприятия. Да, такие люди есть. Я и сама такой человек, честно. Мы держим это все, но только это очень тяжело, действительно. Как у вас обстоят дела? Звоните, расскажите. 7373948. Я, честно говоря, вот ждала, что все-таки, может быть, скажут, ну ладно, мы идем по шведской модели, плевать, пусть ходят. Коечный фонд, нам еще вчера было сказано, заполнен на 50%, вот этот вот коронавирусный, зарезервированный. Не знаю, уже обучились, не обучились там новые специалисты, как интубацию делать и там легкие эти проветривать. 7373948, наш прямой эфирный номер. Пожалуйста, звоните, буквально пару звонков. Может быть, от учителей, кстати, с глазами учителей тоже интересно послушать, как это выглядит. Мы не спорим с решениями, но, понимаете, вот почему тогда только школьники? Ну, не очень понятно. Вот, тогда уж надо это. Давайте, звоните, 7373948, учителя, по-моему, учителей тоже нагрузка увеличилась. Они хоть и из дома, но они там тоже остановиться не могут. Они еще, я так понимаю, домашние задания проверяют какие-то. Это просто, не знаю, стоит ли вот это вот сейчас так делать, вот эти вот, допустим, еще две недели, а потом что? Ну, потом будет декабрь, а потом Новый год, а потом после Нового года, а потом все равно еще холодно. Ну, не знаю, а вирус так и не будет отступать, пока там вакцину какую-то, что-то как-то там ее. Для детей-то ее еще не будет же, вакцина-то. 7373948, алло, здравствуйте. Да.
Алло, добрый вечер.
Да, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, это тетя Ина. Вот смотрите, целиком и полностью поддерживаю те меры ограничительные, которые пусть и не в полном объеме сейчас ввели, но у меня ребенок учится в частной школе, и поскольку указ мэра не носит обязательный характер для частных школ, у меня ребенок в школу продолжает ходить, более того, ездить на общественном транспорте, на электричке, поскольку сама я удаленно работаю уже с начала пандемии. Как это уживается в моей голове, я сказать не могу.
Да, понятно. Ну, то есть, ну, а вы... Вы теперь что? Вы, ну, вы вот все как бы выполняете и все. Но вы знаете, что у нас рекорд. Спасибо вам за звонок. Рекорд при этом. Давайте посмотрим на статистику, которой, правда, верить не очень можно, как мы сегодня поняли и выяснили. Вы знаете, да, что треть тестов на наличие заболевания, они не действительно, они ложноотрицательные, потому что берут неправильно. Берут неправильно. Сами тесты хорошие, а людей, которые правильно умеют брать этот мазок, из горла. Это была шутка. Вот их маловато. Поэтому тут тоже непонятно, как вообще чему-то можно доверять. Но цифра у нас есть, она 19400, эта цифра. 19400 заболевших за день, зафиксированных положительным, что это были положительные тесты. То есть вот эта цифра психологически, может быть, кому-то важная, кому-то неважная, в 20 тысяч, она уже вот... Ну, скоро, наверное, скоро будет преодолена. Читаю сообщение ваше на Telegram, говорит МСК-бот, латинскими буквами. И говорит МСК-бот, сейчас буду читать. СМС +7 925 888 894 8. Александр пишет. Да, я вижу вас, Александр. Если выпить, то 100% отрицательный тест будет, пишет Григорий. Ну, Григорий, вы что, эксперименты ставите, что ли, такие? Дисконнект пишет. Дочь учится удаленно. Каждый день проблемы с доступом. Чему научится? Ну, с доступом. До сих пор они вроде бы там все как-то научились решать. Да, одна из проблем, когда вот ложится система под большим напором, да, ну, вроде бы ее решили. У нас проблемы только с интернетом дома. Мама, учитель физры, 56 лет, с техникой на «вы». Никто ей не помогает, как, что, где включать, как видео записать, как создать аккаунт и так далее. У нее слезы через день, и так многие учителя, думаю, Владимир Бонд пишет. Владимир, а вы-то маме, я-то вижу, вы через тележеньку нам пишете, а вы маме поможете? Ну, пожалуйста. Ну, все с телефона можно делать, конечно. Там, если ей надо, что ей надо делать? Учителю физкультуры. Нас вот по младшему ребенку попросили меня видеоролик прислать, как он упражнения делает. Я говорю, какие? А мне говорят, любые. Вот. Ну, мы с ним сняли по WhatsApp, переслали разминку какую-то из спортивной школы, ну, которую его научили в спортивной школе, которая тоже не работает. Их всех прикрыли, потому что до конца ноября теперь не работают. С октября перестали работать, мы только-только туда поступили, и все. Вот только начали, только втянулись, вот этот вот спорт. Каждый день еще не стали ходить, но вот 3-4 раза в неделю вот так втягиваться, чтобы потом, как настоящие спортсмены, чтобы тебя спрашивали, а сколько раз в неделю ты ходишь там на плавание, а ты говоришь 8, а тебе говорят, а как же ты ходишь 8 раз в неделю, когда в неделе всего 7 дней, а тебе говорят, а потому что по воскресеньям у меня 2 тренировки, одна утром, вторая вечером. Вот у меня был такой разговор, вот мы тоже такое хотели примерно с другим видом спорта, среднему ребенку, но у нас не получается, он сидит дома и записывает разминку на видео для учительницы физкультуры, чтобы аттестацию получить за первую четверть. А там буковки «Н» у него, но все равно можно. В электронном журнале «Проход питания». Как и предполагалось ранее, очное обучение останется в частных школах для элиты, а челядь всякое дистанционно переведут. Алексей Морозов пишет. На, Алексей, нет, конечно, нет. Я не разделяю это. Никто никогда никуда не перейдет. Это временные действительно меры, но... Я вам просто описала, как это выглядит, и при всей моей открытости, моей души, всем карантинным мерам и ограничениям различным и так далее, я должна констатировать, что выглядит это жутко, просто жутко. Человек не встает от стула по 9 часов, а потом пора спать. Он лежит и сидит. Я не знаю, ну, чем это в итоге кончится и когда это кончится. Все-таки, когда он выходит из дома и идет до школы, этот человек своими ногами, это уже какое-то вот что-то. Когда он общается со своими этими друзьями, не то, что они там в WhatsApp перекидываются, а вот по-настоящему, они там и гулять иногда после уроков, там по территории школы, во дворе вокруг ходят, кто там в гости заходит. Ну, как-то так, как-то же поживее все это, не так, как сейчас. Это как ложноположительных много тестов тоже, ибо после отшумевшей инфекции уже, когда пациент не опасен, он продолжает выделять клетки эпителия легочной ткани, которые содержат фрагменты РНК-вируса. Ценность данного исследования без учета клинической картины и прочих данных – ноль. И в скобочках с кириллицей – ноль. 11 класс, уже пора на курсы в институт ходить. Не понять, очно или нет, да и платить не за что. Надо еще пить 3 литра воды ежедневно. Так, Анастасия, нет слова «продляют». Простите, уж очень режет слух, особенно из эфира. Продлить, продлят. будут продлевать. Дочь учится удаленно. Каждый день проблемы с доступом. Чему научится? Это мы уже читали. Так. Почему? Потому что мелкие меньше и легче болеют. Вот их и не закрывают дома, Дмитрий Алекс пишет. Настя, город Актобе, Казахстан, всегда тебя слушаю. Вот это да. В Петербурге 11 класс, в школу надо идти, а еще курсы в институт. Не верю насчет зимы, Ларек-Марек пишет. Ну вот можете не верить, но говорят, вот будет. Вот сейчас опять будет тепло, потом как жахнет и до самого мая. Я тебя слушаю. Так, ну все, это мне тут слишком много пишет. Какой-то человек один, остановитесь. А ведь в каждой школе найдется ученик, у которого нет гаджетов, и, возможно, даже Wi-Fi дома. Как им быть? Ну, это легко. Нет, Владимир Бонд, эту проблему в богатой Москве решили. И решали через учителей. Учителя делали рассылку и спрашивали у родителей, у кого есть проблемы с гаджетами. Если нет дома лишнего компьютера, а бывает, что трое детей в старшей школе, можете себе представить? Трое, а может даже и четверо, если были погодки. И всем нужно по компу, и у всех своя программа. Да, такие ситуации возникают, а школы выделяют, ну, ищут средства, и, в общем, как-то они там решают и выделяют что-то. Ну, то ли планшеты специально дают для этого, то ли компьютеры, я точно не знаю, поскольку я не нуждалась в улучшениях в этом смысле, вот не могу ничего сказать, но то, что опрашивали нас, это точно, и в этом смысле школьники не остались без связи, нет. 7373948, алло, наш да, номер, алло, здравствуйте. Да, говорите, ага. Пожалуйста. Да, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Анастасия. Смотрите, я, значит, человек с обоих сторон баррикады, у меня и свои дети есть, и жена-учитель. Поэтому я все очень близко вижу и могу сказать следующее. Как бы дистанционное образование – это лакмусовая бумажка, которая показывает хорошим учителям. Дистанционное образование очень удобно. Это просто их КПД повышает прям заоблачно. Плохие учителя, наоборот, хотят в школу закрыть дверь в класс, чтобы никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Вот. И это лакмусовая бумажка и для детей, потому что родители сейчас стали видеть, что их дети на уроках и в школе не занимались, и дома не занимаются. Сейчас проблема в том, что дети отключают микрофоны, камеры, они выключают, иногда даже вываливаются специально в офлайн, потому что они в этот момент играют, еще что-то делают и на уроке не присутствуют. Но они делали это и в офлайн-школе, то есть, ну, очно. Но просто никто этого не видел. Это за закрытой дверью. Учителю жаловаться нельзя, потому что это жалоба на самого себя. Вот. А сейчас они обязаны подавать отчеты. Если ребенок офлайн, если у ребенка микрофон отключен, они подают отчеты. Это где-то копится. И однажды к этим родителям придет. У нас ее нет, ювенальной полиции, но она придет. Вот.
Да, ну навряд ли она придет уж совсем. Она просто будут по оценкам же судят. Вот если колы будут там по итогам ВПР, ну тогда, наверное, ну и то, я думаю, что при чем тут ювенальная юстиция? Пока как бы не до этого речь, мне кажется, настолько далеко, вы можете себе представить, администрирование такого процесса. Нет, я не верю. Но вы, ну да, да, вы правильно все говорите, конечно. Кто плохо учился, тот и продолжит. Кто хорошо учился, тот и продолжит. Но выглядит это с точки зрения здоровья физического не очень. Если честно, даже если у вас ребенок хорошо учится, можно сказать, да, повезло, но начинаешь опасаться других каких-то проблем, вот, любых других проблем. Так много сидеть перед компьютером, ну, в смысле, они, конечно, и так много сидели перед компьютером, но это ужасно. Я тоже согласен с Ларьком, Родстер пишет, не верю в холодную зиму. Ну, вот и посмотрим, Родстер. 7373948, наш прямой эфирный номер, плюс 7-495 код, 7373948, алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, Анастасия, это Октябрина, Москва. Я больше что переживаю. У меня вот восьмиклассник, да, хромает. Проконтролировать в течение дня мы не можем, мы все на работе находимся. И в офлайн он, не в офлайн, в онлайне он толком. То есть только узнаем уже посредством общения с преподавателями. Тут вопрос другой, я больше переживаю за старшеклассников, выпускников, впереди ОГЭ, ЕГЭ, вот это вот все. Как там будут справляться эти? И все-таки подготовка в очной форме идет хорошая. А сейчас как это будет? Не знаю, сколько продлится это все. Сейчас.
Ну вот, да, ну как продлится, да, не посмотрим, но у меня есть ощущение, судя по тому, что говорит Собянин, а он говорит, что рано расслабляться, болезнь не ушла, конечно, вот, и, ну, это правильные все вещи, так оно и есть, мы все это видим, конечно, мы понимаем. И теперь говорят, кстати, очень многие теперь рассказывают о том, что у них в окружении есть заболевшие, и у нас заведующая детским садом болеет, и, в общем, очень много, ну, у каждого там, у каждого есть уже личные знакомые, которые либо переболели, либо болеют, либо в больнице находится. И, ну, это как бы меняется, да, вы обратите внимание, что властям, ну, города Москвы удалось, между прочим, как-то вот, ну, власти снимают, да, не то, что снимают с себя ответственность, но они как бы, видимо, боялись весной, как и все, поддавшись, в общем, действиям такой массовости, массовый характер, массовому характеру вот этих карантинов и закрытий полных, тотальных, наши тоже так сделали, и в том числе опасались, что если накроет волна и будет много-много-много там смертей, то это может вызвать какое-то возмущение у народа. Вот, опасались. Но теперь, после этого опыта, сейчас уже становится и стало ясно, и теперь совершенно другая модель у нас. Рассчитываем на осознанность товарищей людей, а на народ, который будет сам ограничивать себя в развлечениях, сам будет ограничивать себя в общении, будет держать социальную дистанцию, носить маски, возможно, очки. Вы, конечно, все помните, что на слизистую глаз вам садятся вирусы, если вы вы в этих самых в маске и в перчатках, но без очков, то все равно на вас может присесть вирус, если вы стоите в магазине, рядом с вами человек без маски, или там у него маска на подбородке болтается, не на носу. Могут надышать. Вот. Поэтому очки... Там, ну, на днях была новость о том, что в 5 раз меньше заражаются люди, которые носят очки сами по себе, этим самым вот коронавирусом. Так что вот... Так вот сейчас обстоит, и получается, что, да, ну, оценки, оценки. Знаете, раньше одна из вот этих вот школ, ну, что вот у нас там амбициозная, с уклоном школа, они как действовали? Они ставили какие-то оценки средние, не очень хорошие. Это, знаете, такой принцип, у нас такая школа, у нас отличники знают на 3. Вот если ты получил 3, то радуйся. А на 5 знает Господь Бог, на 4 знает учитель, а ты на 3 знаешь. Ну, так, ну, такой подход. Ну, в общем, там действительно большие специалисты и все такое. И там специально отобранные какие-то эти дети волшебные. Ну, и им ставили оценки весь год такие, так себе, в прошлом году. Но обычно расчет на что? На то, что когда время подходит к аттестации, они все равно ставят хорошие оценки, потому что у них итоговая там какая-то работа, они ее пишут, знают, что дети будут готовы, и пишут ее хорошо. А главное, что АГЭ писали, и ЕГЭ и АГЭ писали, и дети вот эти, троечники, они писали их на отлично, потому что это школа такая. А в этом году экзамены отменили. И сказали, оценочки ставим по средней. Не надо нам, у нас потому что была такая ситуация. И все эти несчастные умные дети получили 3. И кое-где, может быть, даже речь стояла о 2, потому что там оценки-то с коэффициентами тоже все. Там же типа контрольная, это коэффициент 3, домашняя работа, это коэффициент 1 и так далее. Ну, я не очень разбираюсь, но там примерно понятно. Я смотрю в этот электронный журнал, и одна нехорошая оценка может вам сильно подпортить общий результат. И вот они попали в этом году так, что у них АГЭ очень низкий, вот, потому что у них не было возможности его сдать. То есть не АГЭ низкий, а как бы результат итоговый низкий в полгода. В общем, плохо. Капитан Очевидность нам пишет, гермофобов надо слать к психиатру. Гермофобы? А кто такие гермофобы? Гермофобы? Гермофобы. А у меня в лицее так и было. Чтобы получить 2, надо было половину решить. Ну и нули с колами были. Пишет Мебель. Мебель, какой у вас интересный ник. Телеграм наш. Телеграм. Говорит МСК-бот. Пишите, можете подписываться там как угодно. А я прочитаю. Кто учится на 5, тот меньше заражается коронавирусом. Пишет мастер. Это про то, что в очках вы имеете в виду? Это что за шутка такая, да? В общем, надо ходить в противогазах. Да, желательно, Владимир, желательно в противогазах. Холодная зима – это снег на Новый год вместо дождя? Да, совершенно верно. Я вот помню прекрасно, что в прошлом году не было ничего. 18:30 новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Мы продолжаем. Нам пишут из Исландии. В Исландии решено отдать приоритет работающим школам и детским садам. Все остальное по возможности на удаленке. Закрыты спортзалы, парикмахерские, кружки, секции, колледжи и университеты. Все на удаленке. То есть приоритет школам и детским садам. Ну, правильно, потому что невыносимо дома работать с детьми, находясь. Ну, то есть ты должен там постоянно развлекать, если они помладше, там, обихаживать всячески, гулять с ними, еду готовить и так далее. Это я вам прям не понаслышке могу рассказать. Ну и да, вот, видите, все наоборот. У нас, а у нас закрыли вот старшеклассников дома. В 11 классах алгебру понимает максимум 10%, Ермек ей пишет. Наверное, да, соглашусь. В какой-то момент ты сдаешься и понимаешь, что все, финита, ля комедия. Я пишу, я спешу, я как-то там перепишу, что-то с доски скопирую, что там на самом деле уже нет смысла вдумываться. Особенно, если определился, что будешь на филфак поступать, правда? И это все равно случится рано или поздно. Что случится? Что, понимаете, перестанешь. Захарова попросила россиян не устраивать себе теплую зиму и сидеть в наших плюс 5 всю зиму. Правильно, это как раз та тема, о которой я хотела сейчас сказать. МИД призвал россиян отложить необязательные поездки за рубеж. 2 часа назад выступила с заявлением Мария Захарова. И следующая цитата, давайте прям то, что она написала. «Ведущие эксперты в области здравоохранения еще прошедшей весной высказывали опасения относительно второй, куда более мощной волны COVID-19, которая в соответствии с их анализом должна была наступить этой осенью. Итоги последних 2 месяцев, к сожалению, показывают, что сбываются худшие прогнозы. По словам дипломата, эпицентром распространения коронавируса стала Европа». Да, в Ухане ни одного заболевшего нового я видела недавно. Интересуюсь вопросом, смотрела специальную табличку. Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами, а сейчас постепенно она его восстанавливает. И сейчас-то на самом деле не так уж много куда можно полететь за границу. Можно полететь в Турцию, в Великобританию. Ну, куда же без Великобритании? Ну, высокие лица должны летать. А в Танзанию, известную теперь уже всем, как прекрасный курорт. И туда вообще можно, да. Швейцарию, в Египет можно полететь. Можно улететь в ОАЭ. Можно полететь в Белоруссию. Можно полететь в Киргизию. В Казахстан, в Сербию, в Южную Корею, в Японию, на Кубу и на Мальдивы можно полететь. Вот и все. Ну, в общем, выбор есть, конечно. Но и даже туда просят не летать. А вы согласны отменить? Вы вообще как бы вот планировали куда-то поездки в ближайшие 2 месяца? Или нет? 7373948 наш прямой эфирный номер. Насколько тяжело вам это дается? Я вообще отказалась от всякого планирования в принципе. То есть вот куда на машине нельзя доехать, все, этого уже как будто бы и нет. 7373948 наш прямой эфирный номер. Наш телеграм говорит и Москобот, латинскими буквами, естественно. Можете назваться там как-нибудь смешно. Я когда буду читать сообщение, назову ваше имя. СМС-портал +7 925 88 88 94 и 8. Расскажите, вы вообще куда-то, вот вы такой отчаянный, делаете сейчас ПЦР, чтобы куда-то выехать, увидеть нулевой результат и куда-то все-таки поехать или нет? 7373948, алло, здравствуйте. Как вы? Будете по призыву властей оставаться дома или нет?
Добрый вечер. Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Москва, Сергей. 8 числа, в воскресенье улетаю.
Куда?
Через Стамбул в Египет на 2 недели. Нет, не буду оставаться.
Не будете оставаться. Но вам не страшно. Почему? Вам
нет, не страшно.
Страшно, но приходится преодолевать. Конечно. А что, да, дешево сейчас лететь? Так же, как раньше, или подороже все это стало? Вы сравнили
немножко
цены?
Подороже, но в общем-то реально.
В общем, реально, да. Вы один или с кем-то, с семьей летите?
Мы вдвоем с женой летим.
Понятно. Ну, на 2 недели. Ну, правильно, счастливого пути. Там очень хорошая, конечно, погода в это время. В ноябре там шикарно. Там небо высокое, песок кругом, жара. Вот, замечательно. Я, правда, не знаю, там, ну, как-то одно время мы как-то прекратили вообще сообщение тоже. Там, не, там страхи еще другого порядка. Ужасный, я все-таки думаю, ну, наверное, террористический акт, помните, там был и так далее в небе. Но я так понимаю, что там расследование так и не принесло никакого результата. Вот человек пишет, что хотел бы в Вену, но в Австрию я что-то не вижу никаких, что у нас есть авиасообщение. Ну, может быть, через что-то, наверное, можно. Только начал осваивать раннее бронирование в начале 2020 года. И тут, пишет Пазик, Это сюда писать в эфир, Ю, пишет. В прошлом году не летал в Италию, в этом году, пожалуй, не полечу и в Испанию. Вот, да, я опять хочу в Париж, а ты уже там был? Нет, я уже хотел. Это вот старый какой-то советский, я помню эту шутку. Да, лучше заранее не покупать путевки. В августе в Турцию билеты за 2 дня до вылета купили. Мечтаю о Занзибаре, пишет Григорий. Ну, Григорий, да. Едем в субботу в Стамбул и Каппадокию. Куда там ударение падает? А, отсутствие планирования, прямая дорога в нищебродство, пишет мастер. Почему же? Нет. А если я планирую не ехать? Вот так вот. Вот так. Удивительные люди, пишет нам человек, у которого телефон заканчивается на 2-0. И Мария Захарова, власти просили ограничить вас, нас просили самих себя ограничить в этих поездках за рубеж. Уйти вообще на удаленку желательно. 7373948. Будете ограничиваться? Отменили все поездки уже, все окончательно, или еще нет? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Да.
Это говорит Москва.
Да, вы в эфире, пожалуйста. Очень долго, извините, пожалуйста. Да. Нет, все. Поехали, пока за вами не приехали, пишет 26-й. У нас 26-й знаменит тем, что очень мечтает поехать куда-то на крайний полюс северный и там сидеть всю полярную ночь, потому что там очень красиво и так далее. Вот куда человека тянет. Это дороговато, но все равно можно. Кажется, что там безопаснее, чем в жарких странах, нет? Позавчера у моей коллеги от ковида умер муж, а вы мотаетесь куда попало, пишет 14-й или 14-я. Кто сдаст билеты на Мальдивы, МИД должен отправить на месяц бесплатно на Сахалин или Камчатку. Пишет, кстати, друзья, вот между прочим, я должна напомнить, что у нас же действует вот эта система кэшбэка за поездки. Она до 5 декабря, там что-то в полночь тыква превращается в кареты или наоборот, и, значит, это все закончится. Но сейчас, если вы забронируете поездку по России на период до 10, по-моему, января, ну, то есть с новогодними праздниками, там это связано, то вам государство вернет часть оплаты. Там на сайт Ростуризм, что ли. Ну, в общем, поинтересуйтесь, вы, кстати, если планировали, то можете, но за рубеж желательно просят сейчас не улетать. Суточные рекорды заболеваемости фиксируют во многих странах мира, например, максимальные значения за 24 часа показали вот на сегодняшний день, знаете кто? США показали максимальное значение, Австрия с Веной, Грузия и Польша. Мы пока нет, но вот 7373948. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, Анна. Ну как, вы едете куда-нибудь, нет?
Мы только в Сталинград в этом году съездили в августе на несколько дней. Но у меня вначале племянник с женой съездил в Турцию. Вернулись оба оттуда с ковидом. Не тяжело, но все-таки 3 недели проболели. И главное, что сказали нам они это только в прошлую пятницу. Просто не хотели волновать.
Вот я теперь думаю, что?
И я вот теперь думаю, и чего, в общем, искать неприятности-то на свою голову? Нам очень надо съездить в Швейцарию, но мы отложили все до Нового года. Вот вообще все, что было, все отложили. Хотя сейчас Швейцария отменила даже 10-дневный карантин по прилету. Угу. А там все очень сложно, в кантоне Женева. И вообще в большинстве кантонов комендантский час. В общем, не знаю, пока решили не летать, хотя и рейсы туда есть, и бизнес-джеты есть, но...
Ну, пока решили что-то воздержаться.
Пока, ну, может, как-то прививкой получится что-то.
Ну, да.
Может быть,
ну,
разрешат в нашем возрасте, и врач разрешит. В общем, как-то мне страшно. Мне не помирать страшно, а мне не хочется помереть от ковида.
Да, это было бы обидно, я соглашусь. Анна, напомните нашим слушателям, которые, может быть, впервые вас, может быть, слышат или только что присоединились, сколько вам лет?
Так, да. Я родилась 25 июня 1925 года в Москве, в бараке на Ямском поле. Мне 95,5, мужу 97 и 4 месяца. Нет, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, да, 4 месяца. Так что вот такие вот мы молодые и красивые местами.
Да, ну вы молодцы. Ну, давайте тогда постерегитесь, пока Швейцария подождет.
Да думаю. Вот и ждем. Нам по делам надо в Швейцарии, мы же не просто так. Просто так мы во Францию хотели слетать, а на праздник каштанов. все каштаны накрылись.
Ну, накрылись. Ну, ничего, можно в интернете посмотреть, если что. Спасибо вам большое за звонок. Как-то себя развлечь, отвлечь и заменить. На самом деле вопрос замены, он такой. Люди же начали открывать для себя Россию. Давайте об этом поговорим с вами. О том, что мы вот, как сказать, привыкли думать о том, что Европа или там какие-то древности, развалины, места, дышащие истории, достопримечательности, что их надо посещать, их надо увидеть, но они везде. И это, конечно, клево, но мы же просто с вами не замечали долгое время того, что вокруг нас есть какое-нибудь золотое кольцо. Сколько из вас проезжали золотое кольцо? Какое количество людей? Иностранцы, когда приезжают сюда, они едут туда. Но это, правда, наши тоже в свое время... Не то чтобы выдумывали, да, как презентовать, как показать нашу сторону, тут европейскую часть России, я уж не про европейскую не говорю. Потому что посмотреть и делать есть везде что. И вот эти вот замечательная книга «Транссиб» сейчас детская, там есть такая, ты как будто бы едешь на поезде, там на каждой станции, плюс даже еще есть населенные пункты, где поезд не останавливается. И там есть что посмотреть. Везде вот так посмотришь, буквально на полстранички. Просто сменить картинку. Почему обязательно надо ехать за границу? Зачем? Там, ну, это, в этом есть, наверное, что-то. Но если вы уже были, то вы уже понимаете, что там еще раз будет. Примерно то же самое. А вот в России вы, наверное, были мало, нет? Какой-нибудь Новгород великий, какая-нибудь Казань, какой-нибудь Нижний Новгород. Были ли вы там просто так, на выходные? Приходило ли вам в голову просто сесть на Сапсан? Нет, я понимаю, нет, лучше, конечно, сейчас вообще никуда лучше не садиться, но на машину. Ладно, на машину. Забронировали номер, туры не надо, вот эти вот все сообщения с людьми не надо. Забронировали номер, сели на машину, поехали. Ну, как-то так выбрали там места, где поесть, чтобы малолюдно или на улице сидеть. Сейчас уже, конечно, холодновато. Ну, можно как-то что-то придумать. Просто погулять, побродить. Все-таки тепло все еще, хоть нам обещают холодную зиму, но пока тепло. 7373948, алло, здравствуйте. Алло.
Алло. Говорите. Алло, добрый вечер, опять Сергей, Москва. Хочу сказать, что несмотря на все ковидные ограничения, в этом году мне удалось побывать в Карелии на Русский Ала, в Калининграде и в Сочи на выходные успел сгонять.
Полетали на самолетах или на чем?
По-разному. В Карелию на машине из Москвы ездил, а в остальном, конечно, на самолетах, да.
Спасибо большое. Ну вот, а еще давайте рассказывайте, куда вы в Россию ездили? Куда? Вот я тут видела человека, который на машине из Москвы ездит в Кемерово, в свое родное. Ну, на машине. 3-4 дня всего без остановок. Если с напарником ехать, то можно доехать. Оказывается, хорошие дороги, говорят. Все в камерах. Разогнаться нельзя, даже в Сибири, представляете? 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Зовут меня Игорь, ездим каждый год по России. Ну, я тем, кто пугается, не надо пугаться, ездим. В этом году ездили в Вологду на машине. В Вологду получилось поехать только в июле, потому что гостиницы были закрыты. Гостиницы хорошие, все посмотрели, Ферапонтов, Кирилл Белозерский, по округе поездили. Ну, потом на машине поехали в Крым, потому что все-таки... По осени мы едем, ну, как-то хочется, где потеплее. В Крым ехали на машине тоже, побывали в Ростове, все нормально, все достойно, все... Ну, в Крыму, конечно, немножко смешно, но так более-менее нормально.
А отдохнули, что в Крыму смешно? Плохо хорошо. Там, да? Что
ну,
там
знаете,
смешно?
Ну, если вы были на Кипре, там пляж, а в Ялте это не пляж, это какое-то место для переодевания, ну, и все. Ну, цены, само собой, но народа было много.
Ну, конечно, никуда нельзя было ехать, поэтому было много народа. Скажите, а бюджет ваш средний, вы на чем передвигаетесь? Какой у вас бюджет на то, чтобы вот сутки
на
в
машине,
отеле?
Да, вот бюджет.
Поесть?
Бюджет это, конечно, так вот, ну, по загранице бывает дешевле с теми же условиями. Вот здесь у нас нельзя экономить на ценах, мы как-то стараемся там 4 звезды заказывать, потому что это может испортить всю поездку. Просто там проживание.
Без права замены, да, там, то есть если
да, потому что попадали. В Угличе попали, в гостиницу, так, вроде как по рекламе было нормально, на самом деле кое-как. Ну, в принципе, так можно пристроиться, в конце концов. И у нас одна беда, конечно, это наш климат, который ты можешь поехать летом и приехать в холод в любое место практически. Ну, вот если брать самую центральную часть России, Золотое кольцо, как вы говорите. Ну, а так, если повезет с погодой, то везде отдыхать просто шикарно. А, ну, ездили, да. Ездили в Коломну, жили там в гостинице под Коломной, потом там по округе поездили, зарай, всякая ерунда. Там пляж, ну, такой песок, столько.
Где-где?
Такие расстояния на Оке. В Коломне, Оке. Рядом совершенно летом.
А, ну да-да-да-да-да.
Гостиница с бассейном, все так.
Ну, сейчас достойно. Нам про гостиницу с бассейном. Да, нет, кстати, если с бассейном, только зимой, наверное, можно. Хотя в коронавирус не знаю, что там,
ну,
с бассейнами.
Ну, вы знаете, там и летом-то была гостиница, холодная вода в бассейне почему-то. Ну, в Оке была вообще
холодная. Это чтобы не расслаблялись, это чтобы быстрее плавали. Знаете, в спортивных бассейнах делают похолоднее, чтобы дети плыли, они там не кайфовали.
Ну, а так вот не знаю. Ну, сейчас вот многие там, конечно, Россия не Россия, а... На Кубу открылось. На Кубе очень хорошо.
Ну, хорошо. И тепло. Хорошо. А спасут вас там, если что? Ну, как бы на Кубе. Там исхваленная какая-то с советских времен медицина.
Ну, вы знаете, так, сам положа руку на одно место, то и у нас-то не спасут.
Ну, не скажите. Я ехала в Воронова. Спасибо вам за звонок. Мимо Воронова вот этого... коронавирусного госпиталя, который был построен за рекордные сроки, там что-то месяц, да, сколько там ушло на строительство. Это все напоминает какой-то космодром. Вот со стороны, когда едешь, не очень быстро, там ограничение тоже какое-то скоростное под камерой. Огни, 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 какие-то заезды широченные, все выглядит, ну, со стороны выглядит прям, ну, замечательно. Кажется, вот, ну, хоть мы-то в надежных руках, москвичи. Вот это действительно есть такое ощущение. Я даже с ужасом думаю, как в других там местах, как в других городах, что там с этим вопросом. Вы знаете, в Омске уволили в Омске главврача. Значит, губернатор записал видеообращение после эпизода, который там случился со скорыми помощями, которые стояли, скопившись. Они приехали к администрации города. И вот было принято решение об увольнении местного министра здравоохранения. Вот. Ну, там очень он так выступил, так ярко, со сдвинутыми бровями. Коротенькое видео было записано, и все это было сделано с тем, чтобы ситуация такая не повторилась. Ну, будем надеяться, что уже, конечно, такая ситуация не повторится. Видимо, проблема была в министре здравоохранения. Действительно, он наказан, она, точнее... была введена в отставку, поэтому вот. Доллар 77, евро 91. Ну, то есть доллар чуть-чуть просел. И, кстати, что-то мы забыли, совершенно забыли про Соединенные Штаты Америки. Это совершенно недопустимо, потому что там мы вспомним, и никогда не забудем, что там идут выборы, но дело в том, что сейчас у нас 18 часов 54 минуты, а ну, вот эти вот штаты Пенсильвания, Северная Каролина и Джорджия, которые как бы про трамповские, судя по перевесу в голосах, они еще и до конца голоса не подсчитали. Джорджия 99% голосов подсчитано. В Северной Каролине 94% подсчитано. В Пенсильвании 87%. Моя любимая Аляска сидит на 50% подсчитанных процентах. Вот что сегодня в 11 утра я вела программу, было 50%. Что сейчас? Но это потому, что у них ночь, я так думаю. Вот они сейчас проснутся. В Нью-Йорке сейчас минус 8 часов, 18. Ну, 10 утра. Ну, уже можно было, кстати, мне кажется, так интересно. Весь мир, значит, затаив дыхание, там, поставив ведра, стоит и ждет, когда же, что же уже, кто же и так далее. Но Байден, конечно, сейчас официально, ну, они оба заявляют о победе. А Трамп там с юристами, значит, сейчас будут пересматривать, посмотреть, где там хорошо ли посчитали, нехорошо ли посчитали. У Байдена на текущий момент ничего не поменялось с утра. 264 выборщика, ну, как бы должны быть за него. А у Трампа 214, но Пенсильвания это 20 голосов, да, а 270 нужно, то есть Байдену не хватает 6 выборщиков, чтобы, чтобы, чтобы ну, получилось так, что у него победа формально. И таких 6 в Неваде у них может быть, и в Неваде, по предварительным данным, Байден ведет. Но там тоже отрыв незначительный. Там у Байдена 49,3, а у Трампа 48,7, и 75% голосов почти на всего, 75, еще четверть будут досчитывать, поэтому еще непонятно, Невада там будет чья, но Байдену достаточно Невады для того, чтобы у него стало 270 ровно, а вот Трампу, например, если будет положительный результат для него в Пенсильвании, это еще плюс 20, 234 будет голоса, плюс 15 в Северной Каролине, ну, допустим, так я уже сбилась, плюс 15, но это уже 234 плюс 215, сколько будет, это уже порядком. И еще 16 в Джорджии. Ну, в общем, не знаю. Как-то сейчас, конечно, выглядит, что Байден лидирует, но посмотрим, что будет. Но пока эти цифры не меняются. Берутся цифры из Associated Press, это тамошнее информационное агентство. Если что-то вдруг появится, какая-то новинка сезона, какая-то новость, я вам обязательно расскажу, потому что у меня перед глазами открыта лента новостей. Вот, республиканцы сейчас получили ордер на допуск наблюдателей к месту подсчета голосов в Филадельфии. Представители республиканцев получили судебный ордер на допуск их наблюдателей в место подсчета голосов. Штат Пенсильвания заявил в четверг журналистам та-та-та. Яндекс предоставит бизнесу дополнительные машины для доставки товаров. Вот, вот еще нехорошая статистика по коронавирусу для Западных Балкан. В Боснии и Герцеговине отмечено максимальное суточное число умерших. Для всех государств региона Западных Балкан сообщили власти страны. Вот, президент... Ага, и вот сейчас, знаете, кто еще? Это президент Международного комитета Красного Креста. У него, знаете, какая аббревиатура? МККК. Петер Мауэр прибыл в Донецк, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе МККК в Донецке. Ранее в четверг Мауэр побывал в самопровозглашенной Луганской Народной Республике. Он посетил лабораторию ДНК, проект, который был реализован в рамках сотрудничества с МККК в вопросе поиска без вести пропавших, и встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Как сообщали в пресс-службе Красного Креста, в пятницу он посетит подконтрольную самопровозглашенную ДНР Горловку, где силами МККК проводится капитальный ремонт. Значит, вот, власти Украины в апреле 2014 года начали войну. Ну, это бэк уже пошел, да мы сами все. Я думаю, наши слушатели все сами могут рассказать, что у нас там произошло, абсолютно без запинки. И написать бэк не хуже всякого журналиста. Выборы в США побили несколько рекордов местного и национального масштаба. Да. Ну, вот. И еще я хотела новость такой, но она похожа на курьез о том, что якобы лошади, доказано было, что лошади не испытывают привязанности к человеку. Вот так вот ученые поработали и доказали. Это у нас в телеграм-канале, говорит Москва, появилась такая новость. Она, правда, надо написать нашему в редакцию, у них там ссылка битая, она не ведет никуда. Она ведет просто на наш сайт, говорит Москва, и все. Что-то похожее на кликбейт. Сразу вспомнился фильм, который я не смотрела, Невзорова, про лошадей. Но Невзоров, мы знаем, да, увлекался коневодством и знает толк там вот в этих во всех выездках и так далее. Есть, наверняка среди наших слушателей есть люди, которые занимаются тоже этим видом спорта. Они обычно такие очень чрезвычайно увлеченные любители лошадей. И они наделяют их, конечно, человеческими качествами, этих своих лошадей, но, тем не менее, шпоры им втыкают, мне кажется, в бока, когда им нужно, чтобы лошадь припустила. И вот эти вот удила все заправляют, эту всю сбрую надевают на лошадей. И кажется со стороны, что это должно действительно быть больновато. Не знаю, мне кажется, это как-то действительно... Зачем испытывать привязанность к тому, кто тебе доставляет страдания? Наверное, они действительно на самом деле не очень-то отличают людей друг от друга. Кто их знает? 18:59. Сейчас будет ровно 19:00. Мы начнем слушать новости и после новостей продолжим.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
И мы продолжаем с вами. У микрофона я, Анастасия Аношко. Я слежу за новостями прямо сейчас. И вот мы только что, я рассказывала до новостей короткую новость о том, что якобы лошади не испытывают привязанности к человеку, хотя человек претендует всегда, и любители лошадей играют в эту привязанность. Мне пишут, что, оказывается, шпор уже никаких нет. А прошли времена мушкетеров, зато хлыстик можно взять, это да. Да, в табунах кони друг друга лупят сильнее, пишет Елена. Ну, если мы претендуем на роль другого лидирующего самца, который лупит своего противника, оппонента, то тем более откуда же браться тогда привязанности? Наблюдаем за расколом элит. Значит, по вопросу, знаете, какому? Интересно, что вот это предложение дать героя России Нурмагомедову, оно оказывается такое спорное. Значит, Виталий Милонов выступил против героизации великого чемпиона Хабиба Нурмагомедова. И еще сейчас у нас на нашем телеграм-канале была новость о том, что бывший боксер Валуев тоже высказался против героя России. Вот. А предложил это Гаджимурад Омаров, значит, депутат Госдумы. Ну вот, поэтому будем смотреть. Интересно, что недавно Нурмагомедов тоже после своей великой победы отметился в медиапространстве своим гневным постом по поводу Эммануэля Макрона, опубликовав такой небольшой коллаж, где на лице Макрона ботинок, отпечаток ботинка, и он что-то такое там написал нелицеприятное. В общем, посмотрим, интересно, да, как они будут, дадут ли в итоге героя. Но это не столь интересно, сколь интересно проследить линию разлома в элитах, интересно. Да, мы с вами думаем, что это какой-то, может быть, там единый у них, какой-то единый котел, единый пул. Нет, там есть свои партии, свои, так сказать, трения и так далее. Какие у нас еще есть новости к текущему часу? Хотела вот что я вам рассказать. Так. Сейчас коронавирус. Да, секундочку. Да, вот. В Госдуме разъяснили законопроект о неприкосновенности экс-президента. Вы знаете, что у нас сегодня появилась такая новость. Первый зампредседателя Комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал этот документ логичным. С точки зрения логики, в принятии решения о лишении неприкосновенности должны участвовать высшие органы власти, законодательные и судебные, что в полной мере соответствует принципу разделения властей. При этом, если речь идет о высшем должностном лице, то и должны судьбу его решать высшие законодательные и судебные органы. Плюс еще у нас от Клишеса было разъяснение о том, что, например, Горбачев не может претендовать на статус экс-президента, потому что он никогда не был президентом России. Мы помним, что Горбачев был короткое время президентом, первым и единственным последним президентом СССР. Поэтому его этот законопроект не касается. Но на самом деле интересно, я заметила, что вот в медиапространстве в нашем с вами новостном появилось новое понятие. Знаете, какое? Развитие поправок. Так, кажется, что вот были приняты поправки, мы знаем, таким нашим всенародным голосованием. А теперь вот происходит развитие этих поправок. Внесенный в Госдуму законопроект в развитии поправок в Конституцию предусматривает, что бывшему президенту будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий, сообщает председатель Комитета Совета Федерации по конституционному и законодательному праву Андрей Клишес. И по ощущениям, один из самых таких... Ну, каких-то, мне кажется, это одно из самых доверенных лиц нашего президента. Вот он, по крайней мере, так всегда говорит, и то, что он говорит, и как он это говорит, такое впечатление складывается. Есть хорошие новости, значит, соответственно, в самой системе не предусмотрено понятие бывший президент, потому что мы уже почти, да, смирились, что он может быть либо экс, либо действующий, да, но бывших президентов практически уже у нас не будет. И, я не знаю, вы прочитали этот законопроект, как вы оцениваете это развитие поправок? У нас еще, кстати, да, это потом, попозже я расскажу еще одну, один оборот новый появился в медиа, но это чуть позже. 7373948, наш прямой эфирный номер, наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот» латинскими буквами. Говорит МСК-бот латинскими буквами. И если у вас нет телеграма до сих пор, то, пожалуйста, пишите на смс, вы не можете дозвониться на смс. Наш смс номер +7 925 88 88 94 8. Капитан Очевидность пишет нам, значит, насчет Горби, это странно. Россия же продолжатель для СССР. Если да, то стало быть, Горби по статусу то же самое, что и экс-президент Российской Федерации. Ну вот, Клиш так не думает. Ну как мы можем равнять? Ну не знаю. Почему нет, непонятно. Если бы Горбачев не замутил перестройку, то был бы до сих пор генсеком Григорий. Вот, видите, все обиделись за Горбачева. А как же с неприкосновенностью дела обстояли у других эксов? Не помогло ли это им? Так не было у нас, никто у нас там был-то, не было никого. Нельсон Мандела пишет, место в Совете Федерации Путин себе подготовил, теперь еще и прикрыл себя. Ну, вот не знаю, у него, как мне кажется, у него была ли такая вот необходимость. Ну, и это уже как бы происходит вроде бы без него. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, Анастасия. Есть русская пословица. Знал бы, где упасть, соломки подстелил. Так вот, все эти законы сейчас и поправки мне напоминают не солому, а толстую, огромную перину, которую наш президент себе стелит. Это лично мое мнение.
Ну, он может же это сделать, почему нет? Если он может, то почему бы ему этим не заняться?
Ну, заниматься надо вообще-то стороной.
Думаете, он этим не занимается? Ну, конечно,
нет,
он же...
Да, вы знаете, если честно говорить, по-моему, не очень он ей занимается. А вот периной очень занимается.
Спасибо
уже давно.
Вам за звонок. Но я не соглашусь, потому что у нас есть, и можно назвать совершенно точно, любимые приоритетные направления там мысли, деятельность нынешнего нашего президента. Это внешняя политика и активность, так сказать, наша в ней, и какое-то занятие места на международной арене, по крайней мере, так это выглядит. И изучение вопроса Великой Отечественной войны вот во всех ее преломлениях. Вот, хотя надо обратить внимание, что когда мы разговариваем с настоящими такими исследователями каких-то отдельных отрезков Великой Отечественной войны, выясняется, что с научной точки зрения, с исторической научной точки зрения, а историческая наука все-таки существует как наука, как дисциплина, у нас она очень мало изучена. Вы будете, может быть, удивлены, услышав это, но это так и есть. То есть работа в архивах, она никогда, собственно, толком не велась. А сейчас она может вестись, но только за счет энтузиастов, которые платят по 34 рубля за отксерокопированный лист. Фотографировать нельзя на смартфоны. Там в архивах очень за этим следят, в том числе военных. Вот. И, в общем, это как бы просто денежное такое недешевое удовольствие изучать этот период. Но давайте вот вернемся к нашему вопросу. Поправки в Конституцию, такая у нас рубрика, в Госдуму внесут законопроект о неприкосновенности экс-президента, а в Госдуме сидят наши с вами представители. Вы, кстати, знаете, кто ваш депутат? Кто вас представляет в Государственной Думе? Задайте себе этот вопрос сейчас. Прищурьтесь, вспомните, знаете ли вы. Ну, так, просто вопрос. Ну, если знаете, напишите, кто ваш. Ваш кто? И как он проголосует от вашего имени? Теперь лишить экс-президента неприкосновенности станет сложнее. А раньше это было проще сделать. Гарантии безопасности действуют не только в отношении возможных преступлений, совершенных в период, когда он занимал пост, но и пожизненно. Это, значит, изменение порядка лишения экс-президента неприкосновенности. Вот такой вот топик. Об этом сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на одного из авторов, главу Комитета Совета Федерации по конституционному и законодательству и госстроительству Андрея Клишеса. Текст законопроекта есть у агентства. Авторами законопроекта стали Клишес и глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Вот так. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да.
Я, например, этот закон приветствую. На мой взгляд, он будет способствовать сменяемости власти. Вот если это произойдет, то, в принципе, я за неприкосновенность. Потому что у нас иначе любой президент, занимаешь, будет держаться за власть и уйдет только вот, если ему отдельно будет гарантировано это неприкосновенность. Так лучше действительно сразу гарантировать и...
Вот, понятно. Вот, спасибо. Вас, ну да, вот вы приветствуете. Знаете ли вы, ну уже мы увидели, кто ваш депутат, задайте себе этот вопрос каждый. В пояснительной записке к документу указывается, что согласно Конституции президента можно отрешить от должности и лишить неприкосновенности только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Такие решения выносятся Госдумой и Советом Федерации на основании заключений Верховного суда и Конституционного суда. Решение Госдумы о выдвижении обвинения против президента и решение Софеда о лишении какие-то чудовищные вещи пишут. И решение Софеда о лишении экс-главы государства неприкосновенности должны быть приняты 2/3 голосов от общего числа сенаторов и депутатов Нижней палаты парламента по инициативе не менее 1/3 депутатов. Вот такая вот история. 7373948 наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Юрий, Москва.
Да,
мне кажется, все эти вещи делаются довольно-таки наивно, потому что, ну вот сами подумайте, придет к власти оппозиция, они все эти законы аннулируют. Если придет к власти, ну, к примеру, сменится власть с капитализма на социализм, то коммунисты все эти законы аннулируют.
Ну, понятно, так, да, что... да. Спасибо. Может, я вообще не о чем говорить. Да. Все может превратиться во все и обратиться ничем, особенно... На сломах эпох, конечно, конечно. Но я думаю, что ничего не произойдет, да, конечно, такого в ближайшее время. Никакой такой идеи, да и оппозиции, в общем, никакой такой нет. Я, кстати, обещала про новое выражение. Тут у нас судья Кировского районного суда Томска ни разу не упомянул имя Алексея Навального в отказе на его жалобу по поводу бездействия следствия в деле о его отравлении, но дела никакого не было, потому что было заявление подано, была доследственная проверка, которая не выявила признаков, по которым можно было бы возбудить дело. Вот. И суд, соответственно, объясняет теперь, почему так произошло, но объясняя, он ни разу не говорит в отношении кого все это происходило, но есть формулировка «лицо, претендующее на роль потерпевшего». Вот такое вот есть. И вот, знаете, это вот, будете, если что, имейте в виду, это есть и такое. Можно использовать. Лицо, претендующее на роль потерпевшего. Вот. Представителем Навального в суде выступал директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, заявителем юрист ФБК Вячеслав Гимади. Ну вот, в общем, да, мы об этом как долго не будем говорить, мы вот с вами останавливаемся ненадолго на вот этой вот истории нашей с поправками в развитии, так сказать, с развитием поправок в Конституцию и статусу экс-президента. Вы нам пишете в Телеграм абсолютно нерелевантные вещи. Люди знают, кто их представляет в Мосгордуме. Вот, а некоторых из наших слушателей представляет наш главный редактор Роман Бабаян. Но я же вас спрашиваю про Государственную Думу, а не про местную Думу, московскую. Если дела нет, проверка окончена, они обязаны спустя 2 месяца отдать вещи. Ну, давайте. Я не хочу погружаться в эти детали. Просто, честно говоря, я не очень готова. Просто меня позабавила новая формулировка, и я с вами решила поделиться этой забавой, и все. И дальше вы уже распоряжаетесь этим знанием, как хотите. Жириновский меня представляет. О, пишет 43-й. И, конечно, есть такая необходимость быть неприкосновенным самому богатому человеку в России, пишет 77-й. А что, жалко дать Горбачеву неприкосновенность, пишет 30-й. Я тоже против, пишет 43-й. Да, значит, давайте сразу мавзолей расширим, человек на 10-20. Андрей ВМФ пишет. В общем, не нравится, видите, протокольное лицо. Григорий Санкт-Петербурга. Да бог с ними, с депутатами. Узнать бы, кто наш президент. Капитан Очевидность, очевидно, это шутка. претендует на роль потерпевшего в детективном боевике. Ну да, ладно, Навальный актер, да, хорошо. 7373948, еще один звонок на эту тему по поводу неприкосновенности экс-президента. Но мне кажется, что, может быть, это знак нам вообще обсуждения этой темы того, что действительно, может быть, наш нынешний президент примет решение не баллотироваться на следующие выборы в 2024 году, и что тогда, вот это самое интересное. Ну что, кто придет под портретами? Ну, как вы думаете? 7373948, если такое случится. Алло, здравствуйте.
Смотрите, вот то, что не предоставляют Горбачеву, это нелогично. Вот представьте, если бы Борис Николаевич Ельцин был бы жив сейчас, получается, что он был первым президентом РСФСР, то есть в составе СССР, то есть Горбачев был его непосредственным начальником. И получается, что мы бы сейчас Борису Николаевичу Ельцину предоставили вот этот вот иммунитет, да, ну, после его должности, а его непосредственному начальнику Горбачеву не предоставили. Поэтому Горбачеву тоже надо предоставить обязательно.
А вы вообще Горбачева не осуждаете? У нас есть, я знаю, такая часть аудитории,
которая... Я просто согласно логике сказал. Вы понимаете, понятно, мы бы сейчас... Понятно. Вот если бы Ельцин был бы жив, мы, получается, ему бы предоставили вот этот вот...
Вы считаете, надо с Горбачева начать? Правильно я вас понимаю? Да?
Да нет, я вам объясняю, что мы президенту России в составе СССР предоставляем вот этот вот пожизненный иммунитет, его непосредственно начальнику Горбачеву не предоставили. Ну, это же как-то глуповато выглядит.
Спасибо вам большое за звонок. В Госдуму, да, значит, внесли, Андрей Клишес, законопроект исключает указание на сроки совершения противоправных деяний. Таким образом, расширяется временная сфера действия гарантии неприкосновенности президента, прекратившего исполнение своих полномочий. Там, так, это Клишес поясняет РИА Новостям. Вот, значит, сейчас экс-лидера нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им во время исполнения президентских полномочий. Его также нельзя задержать, арестовать, обыскать, допросить или досмотреть, если дела связаны с обязанностями руководителя страны. Проект меняет процедуру лишения неприкосновенности. Ну, мы об этом только что говорили, о том, что там две трети Совет Федерации, Дума, при инициативе не менее трети депутатов, с санкцией Верховного суда и Конституционного. По новому проекту лишить бывшего президента неприкосновенности может, да, ну вот Софет, и только на основании выдвинутого Госдумы обвинения в госизмене. Да. В общем, какие-то страшные вещи. Даже странно, что такое может быть вообще. Такого не может быть, не должно быть. Но, с другой стороны, вот закон. 7373948, последний звонок. Сейчас к следующей теме перейдем. Порадуются, я думаю, мужчины и женщины. Про декретный отпуск затянувшийся. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия.
Да,
кстати, вступление Ельцина тянули на измену Родине. Госдумой, кстати, постановлено. А Путин ему дал орден первой степени за заслуги перед отечеством. Это же бандит первейший,
кому?
А его наградили.
Кому?
Да?
Кому?
Алло.
Я прослушал, кому? Ну ладно.
Кому? Ельцину. Путин наградил Ельцину. Орден. Да, первой степени.
Да.
А он же за старшего преступника.
Нет, мы... Да. Спасибо. Нет. Спасибо, нет. Не было такого. Давайте вот перейдем к... Самой ужасающей новости сегодняшнего дня – потеря памяти и Альцгеймер. Чем опасен невыход из декрета? Я обращаю внимание мужчин на этот текст. Это газета «Ру» сегодня написала. Потому что, наверное, мужчины тоже принимают решения вместе с женщинами о том, как им быть после рождения детей. Память неработающих женщин с возрастом ухудшается. Но это, правда, в Штатах исследование, в Штатах, в Соединенных Штатах. Тут надо для себя понять, мы такие же, как они, или все люди братья, или нет. И могут ли исследования, проведенные в Соединенных Штатах, опубликованные в журнале Neurology, группа провела из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который все за Байдена. Может быть, им не стоит доверять, не знаю. Но, слушайте, что они выяснили. Память неработающих женщин с возрастом ухудшается на 50%. И она на 50% быстрее. Это первое. Если женщина не работала всю жизнь или не вернулась на работу после декретного отпуска, что иногда равно всей жизни. Вы знаете, что мама Антона Лапенко, известного актера теперь уже в YouTube и в Instagram, который внутри Лапенко делает проект такой под 80-е. Если не смотрели, посмотрите. Он один играет всех персонажей, у него там своя вселенная такая из позднесоветского как бы такого... позднесоветского какого-то, позднесоветской такой романтики, которая, я думаю, близка очень многим нашим слушателям, просто в силу вот, ну, вот эта вся эстетика, да, нравится. Вот он родился в семье, где было 16 детей, в Зеленограде. Он там родился, вырос и живет до сих пор в этом Зеленограде. И у него 16 братьев и сестер. Так вот, его мама когда-то с папой познакомились. Мама была в проектном бюро и работала авиаконструктором. Вот, и, значит, ну, или там, в общем, что-то рядом с авиаконструированием. В общем, была, вышла замуж, и вот как пошло, поехало у них, и вот 16 детей. Ну, конечно, речи, то есть у нее при этом все это время лежала там книжка трудовая, я думаю, она из декрета в декрет, из декрета в декрет, из декрета в декрет, но вот. Но бывает такое, что женщина уходит, в декрет и не выходит, ну, или даже троих. У нас, по нашим законам, до 3 лет же ты можешь сидеть без зарплат. Первые полтора года ты сидишь в отпуске по уходу за ребенком оплачиваемым, потом пишешь, приезжаешь, значит, один раз в отдел кадров, пишешь заявление, еще на полтора года до 3 лет в неоплачиваемом отпуске тебя не могут уволить. Потом ты беременеешь, в это время ты приезжаешь и пишешь одну бумажку, что ты, значит, уже выходишь из неоплачиваемого отпуска, но берешь декрет, потому что тебе через 2 месяца рожать, и так может, можно 10, до 10 лет всего с 3 детьми просидеть и не вернуться никогда. Ну, уже через 10 лет, понятно, если это какая-нибудь профессия, которая требует там постоянного как-то улучшения квалификации, вроде врачей, например, и так далее, то это... Ну, считай, все, потеря профессии. Если женщина не работала всю жизнь и не вернулась на работу после декретного отпуска, она рискует пострадать от проблем с памятью и, возможно, даже болезни Альцгеймера. Трудовая деятельность стимулирует когнитивные функции, повышает социальную вовлеченность, поясняют ученые. Если женщина после рождения ребенка не выходит, да, то она вот будет страдать. В Великобритании трудоустроено около 78% женщин, а в России чуть больше 50%. Пишет газета «РУ». После рождения ребенка многие женщины берут перерыв в работе на несколько лет, посвящая себя воспитанию. Некоторые после этого так и не возвращаются. Однако это, по всей видимости, повышает их риски пострадать от ухудшения памяти и возможной болезни Альцгеймера. Участницами исследования стали 6189 женщин старше 55. Они просто изучили их биографию. И они их разделили на 5 групп, исходя из трудовой занятости и семейной истории. Возраст, период брали они с 16 до 50 лет. Группы включали работающих бездетных женщин, те самые крутые, значит, работающие замужние матери, работающие матери-одиночки, у которых нет партнера, и они тянут все в одиночку, неработающие матери-одиночки и неработающие замужние матери. Это тоже самые крутые. На протяжении 12 лет, раз в 2 года, женщины проходили тесты, которые и так оценивали их память. 12 лет вели исследования, представляете? Результаты тестов не отличались у женщин от 55 до 60 лет. Однако после 60 появились заметные изменения. Интересно, да? Память быстрее ухудшалась у женщин, которые никогда не работали или после рождения ребенка так и не вернулись на работу. Вот вам история. Но это мы еще не знаем, что там коронавирус будет выкидывать нам. Это мы сейчас думаем, что ты не знаешь, как ты заболеешь, как ты там проведешь эту болезнь. Легко она у тебя пройдет бессимптомно или в самом худшем каком-нибудь исполнении. А потом, например, ну, мы пофантазируем, да, просто окажется, что качество вашей жизни ухудшится, а потом выяснится еще через 5 лет, что есть какой-то отложенный эффект, потому что какие-нибудь там остаточные белки проникнут в мозг и, значит, начнут вам там кашу варить в вашей голове, а вы не будете замечать это. Замечать это будут уже только окружающие, будут говорить, ты чего? А вы и знать не будете, что происходит. Вот, такое тоже может быть. Но это пока еще неизвестно, мы же только в самом начале пути. Так что не расслабляемся. Подумайте о том, как вы планируете вашу, как сказать, планирование вашей жизни, планирование вашей карьеры, как оно происходит. Не боитесь ли вы? Или согласились бы вы отменить свое прекрасное, о, женщины, сидение дома взамен на хорошую память после 60? Или лучше сейчас? Лучше сейчас посвятить себя дому, быть такой берегиней очага, ведь у нас таких очень много, почти 50%. Но, может быть, они просто работают и не выходят из тени, не знаю. Поговорим об этом сразу после новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
И мы продолжаем вместе с вами. Я до новостей рассказала вам об исследованиях американских ученых, которые выяснили какую-то странную вещь, что женщины, которые посвящали себя дому, детям, не ходили на работу, у них какие-то проблемы начинаются с памятью, причем заметные. И это видно по тестам. В определенном возрасте, когда, причем им уже, судя по всему, не нужно следить ни за детьми, уже не нужно им никому уже, может быть, не нужно в этом возрасте ходить на работу после 60. Ну, так, только чисто ради развлечения, там, если хочется очень сильно. И когда дети уже выросли, а человек весь, значит, уже согрет и так далее, а оказывается, у них резко падают показатели. Насколько вас это пугает, и вы готовы, ну, как сказать, готовы ради того, чтобы как-то получше жить, готовы что-то поменять в своей стратегии, или ничего не готовы? Как вы к этому относитесь? 7373948, наш прямой эфирный номер, наш смс-портал +7 925 88 88 94 8, наш телеграм говорит Москобот латинскими буквами. Трифид пишет: у меня жена не работала, детей трое, младшим 11-12, все мои косяки помнят. Что такое «все мои косяки помнят»? Кто помнит, что помнит? Ну, жена не работала. Вы почитайте с ней эту статью в газете «Ру», и, может быть, что-то с ней придумаете. Может, пора начинать выходить на работу. Когда склероз, всегда узнаешь для себя что-то новенькое, пишет Григорий. Да, не надо больше. Так, 7373948. Здравствуйте. Алло. Да, алло.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Да. Ну, я думаю, это все идет насчет того, чтобы детей поменьше было, и уменьшение рождаемости пугает просто это. Меня больше заинтересовала новость, что лошади не имеют,
ну, привязанности,
не привыкают к людям.
Да.
Потому что это доказывает, что лошади разумные существа.
Вот. Интересно.
Потому что мне сказали, что у нас три цивилизации разумных. Лошади, дельфины и черные крысы. Как про лошадей все сомневался.
Черные крысы.
Именно, да, черные, не серые, не черные крысы, которые живут в подземелье, не с людьми.
Ага. Вот. Ну, интересно. Ну, да.
Поэтому
спасибо.
Более интересная новость была про лошадей.
Но она была, и как бы она, понимаете, ее невозможно долго обсуждать. Спасибо большое. Ну и просто мы же не можем пригласить лошадь, чтобы она нам что-то рассказала там, или позвонила нам в эфир и сказала: действительно, я всех вас ненавижу, все мои коллеги вас ненавидят, и выпустите нас наконец уже. Кстати, у меня есть один приятель, путешественник, публицист, с которым мы когда-то вместе работали в офисе. Он был, кстати, директором, заместителем директора финансового отдела большой международной корпорации, а потом стал путешествовать, стал публиковаться и стал публицистом и путешественником. Владимир Севериновский. Вот он книжку выпустил одну, там, «Россия от края до края», а до этого он очень любит два направления. Он ездит на крайний север и ездит еще вот куда-то вот на наш юга, Дагестан, вот Дагестан, Ингушетия, вот в те края, и где-то там, ну, если погуглите, найдете сами, есть остров, на котором чуть ли не единственное место в России, на котором живут дикие лошади. И они когда-то выбились из, ну, видимо, из домашних лошадей, сформировался каким-то образом вот этот там табун, и вот они там живут, пасутся, и даже там есть история, а вокруг есть поселение, и там вброд, что ли, можно как-то на этот остров там, то есть это не такой остров, совсем оторванный от материка, в общем, там когда-то в какие-то периоды можно переходить, и там есть история, что лошадь домашняя как-то сбегала туда, к ним присоединилась, ее было невозможно уже оттуда как-то достать, или там пригласить и так далее, но она потом вернулась, что интересно. То есть, видимо, что-то ей там, не знаю, это был самец, или это была кобыла, или это был там жеребец, но вот эту вот историю, если поищете в интернете по какой-нибудь комбинации запросов «дикие лошади», Владимир Севериновский, он описывает очень хорошо эту всю историю, очень любит лошадей, кстати, вот, а лошади не любят вас, вот, как хомячки, знаете, женщины любят детей, дети любят хомячков, как хомячки никого, так же, как и лошади. На орбите Марса обнаружили родственника Луны. Хотите новость? Вот только что. Речь идет об астероиде, химический состав которого оказался чрезвычайно похож на некоторые лунные породы, а ученые из Северной Ирландии, открывшие необычный космический объект, не исключают и того, что астероид этот на самом деле и есть обломок Луны. По их словам, на заре существования Солнечной системы осколки Луны из-за частых метеоритных бомбардировок могло разбросать между планетами. Вот. Да. Ну, далеко он отлетел, конечно, ничего не скажешь. Ранняя Солнечная система сильно отличалась от того места, каким она видится нам сегодня. Пространство между только что сформировавшимися планетами было полно обломков, где постоянно случались столкновения. Крупные астероиды постоянно били по Луне. Осколок мог достичь орбиты Марса, когда планеты еще только формировались, и застрять внутри облака. Вот так вот поясняют астрономы. Кстати, мимо нас тут летит сегодня... А сегодня ли он пролетит или позже? Астероид огромный, который в диаметре, в поперечнике около 500 метров. И наши новостники написали, что он размером с Останкинскую телебашню, что меня очень удивило, потому что башня, Останкинская телебашня, представляет собой иглу. А астероид, очевидно, представляет собой не иглу, а нечто более объемное, какой-то шар вот, с диаметром и поперечник. Ну, как-то, мне кажется, не очень хорошее сравнение. А с другой стороны, как еще, с чем еще сравнить 500-метровый. А нет, не 500, нет, не может быть она... Подождите, она не может быть 500 метров. Что я говорю? Никакая Останкинская телебашня не может быть 500 метров. Сейчас я найду эту новость. Секундочку. Сейчас. Сейчас. Может быть, окружность у него какая-нибудь. Так, астероид. Астероид набираю. Телебашня. Телебашня. Сейчас мы... Сейчас я вам скажу, что там летит. Но говорят, он далеко пролетает. Поэтому ничего страшного. Крупный астероид может приблизиться к Земле 29 ноября. По размеру данный астрономический объект будет схож со Останкинской телебашней, сообщает газета «Известия». Вот. При этом высота Останкинской телебашни в столице 540 метров. Да, 540, такая высокая. Ага, ну вот. Ну, а расстояние до Земли 4,3 миллиона километров. Со скоростью 25 километров в секунду он летит. Ну, это я так просто вот, да. 500 метров. Знаете, Петропавловку, я помню, я запомнила из своей гидовской работы, что Петропавловка 122 метра. Вот, это я точно совершенно знаю. Ну, 500. Ну, хорошо. Так, продолжим. А, значит, у нас еще какие тут... А, вот, да-да-да-да-да. Я вам хотела... По поводу, кстати, наших охранителей, мужчин, который только что звонил, сказал, что это все направлено против деторождения, чтобы женщины устрашились, и мужчины тоже устрашились, сказали, не хотим таких глупых женщин рядом иметь, поэтому пусть они лучше работают и не сидят дома, вот, пусть они лучше, значит, ходят... И тренирует память, а всячески социализируется на работе, тогда после 60 нам будет о чем поговорить. Вот так вот, наверное, считает наш слушатель, который обвинил их, этих ученых, в предвзятости и в какой-то пропаганде, на самом деле. Но я очень сомневаюсь, что это как-то может вообще повлиять, потому что на самом деле это как ребенку говорить, чтобы он не кривлялся перед зеркалом, потому что у него будут морщины. Я помню, мне так говорили, и это абсолютно не действовало, потому что мне было абсолютно плевать, что будет потом. Вот мне было интересно прямо вот сейчас занять себя кривлянием перед зеркалом, а уж какие-то там призрачные морщины в будущем меня вообще никак не трогали, так же, как ни курильщиков не трогает перспектива заболеть неизлечимо абсолютно и быстро обнаружить у себя последнюю стадию рака легких, ну, просто потому что им сейчас хочется покурить, вот и все. Да, значит, даже после поправок на возраст и образование память ухудшалась на 50% быстрее, чем память тех, кто посвятил работе значительную часть жизни. Возвращение на работу даже после перерыва в несколько лет защищало женщин от ухудшения памяти. Вот, знайте это, пожалуйста. Вот, и потом принимайте решение о том, кому, когда, чем заниматься. Ну, выход на работу, правда, теперь у нас понятие такое относительное же с вами, правда? Что теперь такое выйти на работу? Это совершенно не значит ходить куда-то в офис. Абсолютно это не значит, это не обязательно. Очень много всяких видов работ, которые не предполагают прямого такого какого-то офисного. Ну, все старое, в общем, уходит. Вот, все новое приходит, и это, кстати, тоже, между прочим, я вам должна сказать, как человек, который просто пытается наладить на компьютере интернет-трансляции, это очень сложно, и нет такой профессии, и не к кому обратиться, нет такого вот, нету, понимаете, это все новое абсолютно, и неизведанное, и неизученное, и плохо известное, и поэтому... Есть куда расти, есть куда развиваться, есть что делать, стоит только захотеть. Ну, а кроме того, работа приносит деньги. Ну, вот просто не забывайте про это, оказывается, кроме потенциально возможный хороший интеллект и способности когнитивные после 60, еще и это. Я вот еще вам что хотела рассказать, дорогие мои друзья-охранители, которые хотят как можно больше детей. Плохая новость пришла к нам сегодня из Башкирии. Ситуация катастрофическая. Пишет нам кто? Про Уфу. Есть такой ресурс. Про Уфу. В Башкирии, в детском доме для тяжелобольных детей, вспышка коронавируса. В интернете проживают более 300 детей. Его фотография на этом сайте про Уфу есть. Это унылое здание из такого серого кирпича, каких много в наших городах второго, третьего и так далее порядков. 300 детей. Из них 50 детей паллиативных. То есть это дети, которым нужно какое-то постоянное медицинское обслуживание. Там их либо кормят через гастростомы, там выводят что-то через катетеры и так далее. А для этих детей коронавирус, вот этот COVID-19, это заведомая смерть. Об этом сообщает сотрудница учреждения. В Туймазах беспрецедентная ситуация. Надеюсь, я правильно прочитала. В Серафимовском доме-интернате для умственно отсталых детей вспышка коронавируса. Заразились медики, педагоги и 50 воспитанников. Об этом в соцсетях сообщает руководитель благотворительного фонда помощи незащищенным слоям населения ангел-подорожник Аксель Гросс. Информацию о происходящем в детском доме подтверждает одна из его сотрудниц. То есть это еще и скрывается там на официальном уровне, но... Значит, все-таки кто-то не боится об этом рассказать. Ситуация отвратительная и катастрофическая. Интернат на карантине, множество больных детей и инвалидов. Ни достаточного медицинского обслуживания, ни педагогов для работы там нет. А 300 детей, из них 50 паллиативных, практически без иммунитета. А для них коронавирус – это смерть. По словам сотрудницы детского учреждения, сейчас COVID-19 подтвердился у 50, ну, тут уже повторяется одно и то же, когда медсестры заболели, их не отпускали домой, они продолжали работать с температурой, тем самым заражали детей и остальных сотрудников. На данный момент очень много заразившихся детей. Что можно сделать? Что можно сделать? А, знаете, что делает Лида Маниала? Глава, ну, она не глава, там она директор там по новым спецпроектам, что ли, в хосписе «Дома с маяком». Она говорит, что они будут пытаться забирать детей домой. Она уже взяла одного ребенка, вот этого Колю. Причем Лида Маниава выиграла в одном конкурсе там путем голосования народа квартиру. И сейчас какой-то, ну, в общем, у нее стал вопрос о ремонте. Ей предложили помощь, вот это как, есть такой проект, телевизионный квартирный вопрос или что-то такое. Вот они будут делать эту квартиру, отделать. И она, наконец, из арендного жилья, из своей арендной однушки приедет вот в свое собственное жилье. И она взяла вот этого Колю, с которым она пытается жить обычной нормальной жизнью, рассказывает об этом, дестигматизируя наличие больного ребенка у родителя. Что это такое дестигматизация? То есть стигматизация – это когда вас... Ну, стигма. А вы все православные же люди, у нас уже все образованные, все знают, что это такое, конечно, да? Это когда у тебя проявляются какие-то раны. Вот. Тебя обвиняют в чем-то, и... Ты как бы виноват, что у тебя ребенок, может быть, не такой, может, ты за ним, может быть, ты вел образ жизни неправильный, а может, в других жизнях нагрешил. Ну, кто как, в силу своего понимания, в любом случае, общество не очень это принимает, а родители обычно замыкаются и сидят тихо в своих квартирах, не требуя устанавливать пандусы, мучаются там, как-то там пытаются выжить, мыть, носить, растить этих детей и не показывать их лишний раз, не выводить на улицу, не выводить на детские площадки и так далее. То, что можно сделать, это можно поинтересоваться, как Лида Маниава и сотрудники детского хосписа брали детей, они оформляли опеку над ними, то есть не обязательно для этого там прям сразу усыновлять и так далее, можно просто временно это сделать, а там дальше решить. Конечно, сотрудники хосписа, они близки к этому, к этой теме вообще, как сказать, для них это не какой-то, для них это не другая планета, как для нас всех, которые не видят никаких детей больных на улицах, никогда. Мы же, как часто вы встречаете вообще инвалидную коляску на улице? А модную инвалидную коляску с электроприводом, а такую модную, в которой сидит какой-нибудь молодой человек, которая разукрашена наклейками на манер какого-нибудь компьютера или скейтборда. Как часто? Никогда вы этого не видите у нас. Почему? Потому что у нас вот пока это все еще не развито. Но я призываю вас просто хотя бы подумать об этом, обратить на эту проблему внимание. Вот. И коронавирус действительно убьет этих детей, скорее всего, потому что навряд ли кто-то из наших слушателей сможет. Вы можете, если вы, например, решитесь на такое, если вы все равно там сидите, доработаете дома, и вы готовы уделять часть своих сил и просто спасти жизнь человеку. Они, кстати, тоже люди. Они умеют реагировать. Не все из них по-настоящему умственно отсталые. Вы знаете, что этот диагноз ставят просто иногда вот... Ой, по таким формальным признакам. Я, честно, я видела, как вообще оценивается интеллектуальный уровень ребенка. Есть некий набор формальных признаков, и если ребенок как бы и на эти вопросы там, или этим признакам не отвечает, ему сразу могут поставить задержку психического развития, задержку речевого развития. Но это формальный признак. На самом деле это не означает, что ребенок никогда не... Если он не может ответить там в 4 года или в 5 лет, что такое тигр, ну, не сможет, например, его назвать, увидев на картинке, просто не знает. Это не значит, что он никогда не узнает о том, что такое тигр. А ему могут поставить в карту такую штуку. А если эти дети растут без взрослых, если они растут в интернете, то у них каждый первый такой, который не знает ни что такое тигр, ни чем овощи отличаются от фруктов, ни какое время года за каким следует, они ничего этого не знают, и все, и они умственно отсталые. В этой связи, я вам клянусь, я видела эти методички. Более того, мы занимались с одним из моих детей, там мы ходили к логопеду, который работал в этой системе. Я видела, как она с ним разговаривает. Вот. И в смысле, ну, все нормально. Она просто показывала мне эти тесты, и я поняла, как можно быстро человеку просто поставить диагноз, которого на самом деле нет. Ну, то есть это не такая ситуация. Если вам вдруг захочется, просто интересно станет, вы зайдите на сайт «Дом с маяком», свяжитесь с ними, узнаете, у них есть все, у них есть курсы, у них есть люди, которые обучают этому. У них они вас могут сопроводить информационно. У них, конечно, не бесконечный ресурс, но я не думаю, что много народа слишком сейчас. А из нашей радиостанции, говорит Москва, пойдет звонить, писать туда и пытаться спасти какого-нибудь из детей, выяснить, что он на самом деле такой шумственно отсталый. Почитайте, ну, я не знаю, я на самом деле слежу в соцсетях за этими мамами, которые берут детей с диагнозами, ну, там, в итоге усыновления и так далее. Есть такой мальчик Гор, и сейчас у него появился брат, тоже приемный, с таким же заболеванием, и вот он прекрасный совершенно ребенок, который полный, до 10 лет, ему сейчас 14, или до 9, он жил вот в этих учреждениях, абсолютно, ну, он, у него сохранный интеллект и так далее, и так далее. Ну, там есть некоторые, может быть, какие-то проблемы, которые есть у всех. Но когда они начинают жить человеческой жизнью среди людей, настоящих, там, каких-то близких и так далее, совершенно другие люди. 7373948, наш прямой эфирный номер, телеграм-канал наш, говорит МСК-бот латинскими буквами, смс-портал +7 925 88 88 948. Я надеюсь, что если уж кто-то из наших слушателей не возьмет хотя бы одного ребенка, если у меня есть такая возможность, но хотя бы, может, кто-то обратит внимание на эту ситуацию. Я знаю, что руководство интерната будет всегда говорить, что у них все хорошо на всех отчетах. И никто никогда не узнает, сколько... Ну, только по свидетельствам о смерти можно будет узнать, сколько человек выбыло за этот период коронавируса, потому что больных заставляют взрослых работать с ними. Это Спарта пишет, капитан Очевидность. Ну да, 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 в этом смысле мы спартанцы. Мой дед с бабушкой в 49-м году, когда больных новорожденных без вопросов забирали в детский дом инвалидам, на медленную смерть, не отдали своего сына-инвалида. Он вырос, работал даже в спеццеху, при обществе инвалидов собирал коробочки. Сейчас ему 70 лет, скоро 71. Он член моей семьи, пишет 04. Вот спасибо вам за историю. Спасибо. Видите, вопреки люди действовали. Ну, сколько мужества нужно было, чтобы так на самом деле сделать. Анастасия, добрый вечер. Я ваш поклонник с тех пор. Так, все, спасибо, да, Юрий. Системный администратор называется. Это работа, это к вопросу о работе, которая не предполагает выхода из дома. Да, может быть, может быть. 7373948, наш прямой эфирный номер. Вот эта история с детьми, паллиативными детьми, которых вот разобрали в московском. В московском, кстати, интернате, чего далеко ходить? В Уфе проблема. А в московском интернате около 250 детей. Об этом Лида Манява рассказывала в нашем эфире, когда она приходила к нам в «Хороший вопрос». Там они до сих пор есть. А сотрудникам хосписа удалось взять только 6 детей, и все. Их, конечно, возможности не безграничны. 7373948, наш прямой эфирный номер, наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот» латинскими буквами. Наш смс-портал плюс 7-925-888-894-8. Пишите, все прочитаю. Но еще у нас, кстати, есть такая немного странная новость про еще одна из Соединенных Штатов Америки. Проповедница Белого дома в экзальтированной молитве о победе Трампа заявила о демоническом заговоре против Америки. Это просто такая иллюстрация к тому, как мистическое сознание работает не только у наших граждан, но и там за рубежом тоже. Видите, там на самом высшем уровне это тоже происходит. Но там совсем, конечно, непонятное для нас явление. Она там главный пастор, базирующийся во Флориде, мега-церкви New Destiny, вознесла молитву за победу Трампа на выборах, заявив, что его переизбранию во всей Америке противостоит демонический заговор, нацеленный конкретно на 6 штатов. Вот, поэтому мы сейчас тоже также следим за обновлением цифр по выборам в Соединенных Штатах, но они пока, по-моему, стоят на месте, хотя, конечно, уже время подошло, мне кажется, уже должно было там все что-то сдвинуться с мертвой точки. Секундочку, сейчас обновлю. 264-14, да. Ровно столько же, сколько и было. Так же все и осталось, поэтому, ну, пока ждем. Вот этих вот штатов, за которые медлят с подсчетом голосов. Правда, там сейчас, конечно, будут разбирательства и так далее, но посмотрим, что будет дальше. Посмотрим на последние сейчас новости на ленте также. Сейчас увидим. Вот Путин наградил главу ОСИ Чупшеву медалью ордена за заслуги перед Отечеством третьей степени. Да, неужели уже лично стали встречаться, не держат карантин? Интересно. Лавров призвал ФРГ прекратить дальнейшую политизацию дела Навального. МИД РФ с пометкой «срочно» сообщает. Министр иностранных дел Лавров в ходе телефонного разговора в четверг с главой МИД ФРГ Хайко Маасом призвал Берлин отказаться от дальнейшей искусственной политизации ситуации вокруг блогера Алексея Навального, наносящего ущерб двусторонним отношениям. Что-то вот как-то он вспомнился, видимо, в связи вот с этим вот решением суда, я так понимаю, потому что мне кажется, что все успели уже подзабыть обо всем, и как-то даже это состояние здоровья как-то отошло на второй план. Но тем не менее. Смотрим на новости на ленте. Секундочку. На уроках ислама в Австрии будут больше говорить на тему свободы религии, пишет издание. Сейчас кто это? Ведомство по делам школ исламской религиозной общины Австрии. Есть такое ведомство по делам школ исламской религиозной общины Австрии. После теракта в Вене приняло решение разработать руководство для преподавателей религии с целью углубить знания учащихся по таким темам, как свобода выражения мнений и свобода религии, сообщила издание, название которого я с разбегу не прочту. По его данным, такое решение связано в том числе с произошедшим на прошлой неделе нападением на церковь в венском районе Фаворитен. Тогда около 50 молодых людей турецкого происхождения ворвались в католическую церковь святого Антония Падуанского, стали пинать лавки и исповедальню. Как сообщалось, нападавшие выкрикивали «Аллаху Акбар». Ну да, вот видите, надо только им как-то указать, что ни в коем случае нельзя показывать карикатуры в рамках вот этой просветительской работы, которой занимался их коллега во Франции, насколько я понимаю, но это не нашло никакого понимания, даже наоборот. Как раз речь о свободе слов шла. Филадельфия – это крупнейший город Пенсильвании. По решению суда приостановила подсчет голосов, полученных по почте. Вот сейчас последняя новость у нас. Извините, я скачу с одного на другого, но она прилетела в 19:57. Я уж и зачитаю, прям минута в минуту фактически. Штаб Трампа заявил о случаях нелегитимного голосования в Неваде, попросил окружного судью прекратить подсчет голосов. И там еще, кстати, попросили письма, которые доходят по голосованию после дня голосования, не принимать в расчет. Вот Трамп попросил, не знаю, что там соответствует это местному законодательству или нет. Это сейчас там, наверное, я думаю, будет большая битва юристов. Мы знаем, что в Соединенных Штатах это отдельная такая история с юристами, которые представляют в процессах. И какой у тебя юрист, так у тебя и дела пойдут, на самом деле. Не совсем так, как у нас это происходит в последнее время, театрализовано, но тем не менее. Вот, такие вот новости. Так что, видимо, штат Пенсильвания только через некоторое время опубликует свои данные, и сейчас эта цифра, получается, остановлена, этот подсчет голосов. Я сейчас скажу, там 87% голосов подсчитано. На данный момент в Пенсильвании 50,4% за Трампа и 48,5% за Байдена на текущий момент. Но теперь получается, что у нас на неопределенное время вся эта история подвисает. Россиян под административным арестом хотят обязать передавать биоданные силовикам. Ну вот, не знаю, хорошо ли это под административным арестом. Кто это такие под административным арестом сходу? Можете сказать, кого могут административно арестовать? Сходу так не получается. Может быть, за ДТП какой-нибудь, не знаю. Спасибо вам большое, что были вместе. 20 часов сейчас ровно. Слушаем новости и остаемся на наших волнах.